Максим Гаусс. Серия «Второй шанс». Том 5. Старший сержант. Текст читает Игорь Гмыза. Глава 1. Решительные меры. Прапорщик Корнеев такого вопроса совершенно не ожидал. Он на мгновение замер, окинул внимательным взглядом строение, в которых размещались ящики с оружием. Задержавшись на одном из них, он что-то прикинул в уме и фыркнул. «Сделаю. Только смотри осторожнее. Мне еще твою задницу обратно к Кэпу везти. Закат вернем домой только в полном составе, да?» «Непременно», — кивнув, отозвался я. «Давай-ка еще пройдемся пару раз туда и обратно. Хочу осмотреть фасад здания, где сидят наши заокеанские коллеги, и понять, как проще всего можно туда забраться».
«Второй этаж?»
«Ага.
А как же американцы,
если их внутри много?» «Вот как раз поджог и нужен для того, чтобы те оставили здание и пошли выяснять, что там такое произошло».
«Хм, у тебя будет не более 2-3 минут. А если выйдут не все?»
«Ну, придется импровизировать», — хмыкнул я, пожав плечами.
«Первый раз, что ли? Помнишь, как майор Карев нам твердил одно и то же? В любой непонятной ситуации импровизируйте. А уж это мы умеем». На этом все и решили. Еще несколько минут мы просто бродили перед строением, таская за собой пустой ящик. Наверное, если за нами кто-нибудь наблюдал бы со стороны, то это выглядело бы забавно. Иногда мы останавливались, вроде как отдыхали, а сами анализировали обстановку и подмечали важные детали. Смотрели, кто и что делает, слушали, о чем говорили другие душманы, определяли, кто старше среди этого муравейника. Правда, понимали с большим трудом. Все-таки на тренировках основной акцент на общение с местным населением у нас, в принципе, не ставился. Ведь если бы здесь был прапорщик Иванов, тогда бы все стало значительно проще. Наверное, много чего удалось бы услышать полезного и интересного. Хотя, с другой стороны, что рядовые духи могли знать? Но и переводчика с нами сейчас не было, а потому приходилось выкручиваться самим. Минимум знаний для общения с местными мы худо-бедно знали. Правда, наличие разнообразных диалектов сильно искажало общую картину. Поэтому, по-хорошему, лучше вообще ни с кем не разговаривать, иначе будут ненужные подозрения.
«Ну, все ясно», — спустя какое-то время отозвался я, закончив наблюдение. «Давай, ставим ящик у стены, там. Обсудим пару моментов». Когда мы остановились справа от здания, я приметил, что с другой стороны есть высокий каменный дувал, по которому вполне можно было бы забраться наверх. Окна второго этажа открыты, а значит, и заглянуть туда не проблема. И хорошо бы, если внутри никого не окажется. Быстро осмотрев фасад здания, я заметил, что все окна на втором этаже были открыты. Решеток там не было, да они ни к чему. Рядом примыкала высокая стена, в ней несколько каменных выступов. Лезть внутрь здания нужно решительно и быстро, чтобы на меня не обратили внимания со стороны. К счастью, уже начинало темнеть. Справа образовался темный участок, в котором вполне можно было спрятаться на пару минут и выждать, пока в игру не вступит Паша Корнеев. Главное, чтобы внутри штаба не оказалось американцев, потому что тогда по-любому поднимется шум, а как раз он-то нам и не нужен. Мы и так сильно рисковали, подписавшись на такую дерзость. Но, с другой стороны, информация, что непременно имелась в их штабе, могла оказаться очень-очень полезной. На этом уже можно было делать выводы касательно нашей операции,
понимать, что именно намерены делать американцы и где сейчас может находиться наш закат. Шут, словно тень, отделился от меня и невозмутимо отправился в сторону гаражей и складов с оружием, где по-прежнему было много душманов. Ввиду того, что вся эта людская масса занималась своими делами, никто не обращал на нас внимания, и это не могло не радовать. Вскоре прапорщик скрылся на одном из складов. Время пошло. Подать сигнал я не смогу, а вот он точно сделает так, что его работу я не только увижу, но и услышу. Уж он это умел. Не зря же на занятиях по инженерной подготовке он был лучшим. Все инструкторы хвалили. Да и было за что. Выждав удачный момент, я быстро шагнул в тень, ловко прошмыгнул вглубь между строениями, ухватился за деревянную балку, рывком подтянулся. Забрался, перелез на нижнюю часть дувала, быстро забрался наверх и, словно кошка, перепрыгнул на парапет. Кое-как удержался там, притаился. Быстро прислушался и осмотрелся. Вроде бы тихо. Никто не кричал, не стрелял и не бежал с воплями поднимать тревогу. Из открытого окна доносилась какая-то музыка. Осторожно заглянув в открытое окно второго этажа, я почти сразу увидел там человека в американской военной форме. Пятнистый китель висел на спинке стула, там же висела кобура, торчавшая оттуда рукоятью пистолета. Камуфляжная расцветка говорила сама за себя. Это точно американец. Это офицер, причем достаточно молодой, возрастом не более 35, возможно, капитан или майор. Странно, что он один. Скорее всего, все остальные размещались где-то внизу, в казарме. В такое время суток они могут заниматься личными делами, отдыхать. Не думаю, что тут много американцев. Человек 10 максимум. Офицер сидел за письменным столом и что-то черкал то ли в блокноте, то ли в журнале. Иногда шуршала бумага. Рядом, на краю стола, стояла включенная настольная лампа, но ее свет до меня не доставал. Рядом лежали какие-то книги, ручки, карандаши. У стола лежал большой военный рюкзак. На деревянном шкафу на раздвинутых сошках стоял американский пулемет М-60 времен войны во Вьетнаме. Там америкосы получили знатных люлей от партизан. Впрочем, сейчас СССР повторял ту же ошибку, только теперь уже в самом Афганистане, увязнув в партизанской войне. Так как наши деды и отцы воевали во время Великой Отечественной войны, уже не сражались. Принципы и каноны ведения боевых действий были другие, время менялось. В целом, внутри этого помещения, занимавшего большую часть второго этажа, царил порядок. Пиндосы хорошо постарались. Было чисто, приятно пахло чем-то жареным. В углу стоял холодильник, на нем магнитофон. На столе в углу стояли какие-то открытые консервы. Я даже облизнулся, потому что кушать разведчику хочется всегда. Продолжил наблюдение. Приходилось думать на повышенных оборотах, быстро подмечать детали. Освещение плохое, но куда деваться? Это и плюс, и минус. Падающий из окна свет сильно рассеянный, а потому я оставался незамеченным. У плохо заштукатуренной стены стояли старые шкафчики с вещами, стойки с оружием, лежала разнообразная амуниция. Имелись какие-то коробки, пакеты. На стене была большая оперативная карта с какими-то пометками, цветными обозначениями и флажками. Вдруг снаружи раздался шум, крики и вопли. Какой-то треск. Американец повернул голову, поднялся с места и зашагал к противоположному окну. Выглянув наружу, он замер. Затем громко выругался, что-то крикнул и бегом бросился к выходу. Хлопнула деревянная дверь, послышались удаляющиеся шаги. Отлично. Шут свое дело сделал. самом помещении никого не оказалось, поэтому я, недолго думая, торопливо влез внутрь. Старался ходить аккуратно и тихо. Подошел к большой карте, внимательно ее осмотрел, зафиксировал в памяти основные моменты и названия, довольно быстро отыскал точку второго лагеря. По крайней мере, я думал, что это именно она. Сведений-то не было никаких, местность почти не разведана. Затем я увидел два стоящих неподалеку друг от друга рабочих стола. На них разложены документы, какие-то папки. На столе валялись ручки, линейки и карандаши. Блокнот. Очевидно, что сидевший здесь офицер до ухода плотно работал с ними, дополнительно проводил какие-то графические работы. Я спешно читал, переворачивая листы. В документах было видно, что у американцев в этих местах действительно что-то готовилось, но пока никакой конкретики не было. Принявшись лихорадочно бегать глазами по тексту имеющихся документов, я старался подмечать важные моменты. Однако пока не разглядел ничего, что стоило бы моего внимания и могло принести пользу. Один документ, второй, третий — ерунда, все не то. Хотя в такой спешке не мудрено было что-то пропустить. Перебрался на следующий стол, принялся рыться и там, заглянул в ящики. Ничего. Как же так? Не верю. Но вдруг за хлипкой дощатой дверью где-то в коридоре или на лестнице послышались приближающиеся шаги. Офицер возвращался обратно. Мне нужно было либо срочно уносить отсюда ноги, либо попытаться спрятаться, выдавая позиции. Решился остаться, ведь времени уйти уже не оставалось. Да и я бы все равно не успел, поэтому единственное толковое решение, что пришло мне в голову, это спрятаться прямо под рабочий стол. Места там было более чем предостаточно.